Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Тема «Вдохновение». Передача впервые прозвучала в эфире 21 февраля 1997 года.
Микрофона Игорь Померанцев. Слово «вдохновение» в европейской культуре прочно ассоциируется с творческим подъемом, воспарением духа, окрыленностью. Древнегреческий конь Пегас, символ вдохновения, и впрямь был крылат. Правда, мы редко вспоминаем, что родился этот любимец поэтов из туловища Горгоны Медузы, того самого чудовища, которое одним взглядом обращало все живое в камень. Да и работа у Пегаса была рискованной. Он подносил своему дяде, Зевсу, молнии и гром. Что до мощи коня, то она скорее страшит, чем восхищает. Одним ударом копыта Пегас мог выбить из камня источник. Этот выпуск «Поверх барьеров» полностью посвящен природе вдохновения, природе мятущейся, парящей, порой пугающей. Начнем после рекламных объявлений.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
К нашему выпуску «Поверх барьеров» и к нашей теме – вдохновению, его природе. В научных справочниках и энциклопедиях слова «вдохновение», как правило, нет. Зато есть слово латинского происхождения – «инспирация», что тоже значит «вдыхание». Дать свое субъективное определение этому «вдыханию» я попросил московского психолога Маргариту Жемкачьян.
Мне хотелось бы в первую очередь разделить вдохновение и творчество, – которые часто очень слиты. Творчество – очень тяжелое слово. Слушайтесь, творчество состоит из одних согласных звуков и немых гласных. Мы языком ворочаем, как ложкой в такой густой каше, с усилием. Творчество – процесс грязный, болезненный, в кляксах, с перечеркнутыми строчками. А вдохновение само по себе очень легкое слово, его почти не надо произносить, такой как вздох отлетает. Мне рассказывали про особое состояние слияния с природой. Мне рассказывали о людях, которые спускались с гор ночью в отчаянии, такие любители, дилетанты, которые забрались высоко и не знали, как спуститься. В каком-то особом состоянии они спустились с гор бегом, в немыслимых совершенно позах. Никто не пострадал и никто не упал. Подобное состояние, оказывается, может пережить любой заурядный человек, хотя, наверное, заурядных людей не бывает.
Маргарита Степановна, в древнееврейском языке, в древнегреческом языке есть такое слово «боговдохновение». Вы как психолог тоже связываете само явление, саму природу вдохновения с Богом?
Кажется, что его вдохнул Бог, потому что вы как бы поднимаетесь над собой. Человек, который считает себя заурядным, вдруг испытывает состояние, которое выходит за пределы его обычной практики, разумения. Вдруг с ним что-то происходит. Ведь когда человек вспоминает такое состояние, у него начинают сиять глаза, у него поднимается подбородок. Более того, даже диафрагма, вот как будто иногда люди даже на цыпочки поднимаются, как будто в силе тяжести они теряют, как будто вас приподнимают, как будто вы, ну, скажем, летаете. И тогда у вас сверху Бог. Этот воздух многие могут воспринимать как божественный.
Может ли вдохновение быть разрушительным, а не созидательным?
Вот как я его понимаю, нет.
Я думаю, что Нерон или Калигула испытывали вдохновение, уничтожая, разрушая.
Я недаром начала с того, что я развела творчество и вдохновение. Понимаете, даже творение вот художника, например, там на холсте, или вот агрессора и разрушителя, это действительно вот тот как бы грязный, тяжелый процесс. Состояние, которое его может облегчать, или при котором оно может быть даже только возможно, состояние вдохновения само по себе разрушительным не является.
Звучит духовная музыка XVI века, вдохновившая джазового музыканта, саксофониста Гарбарика. Поэтов романтиков вдохновение – это восторг, обостренное чувство свободы, трепет, лепет, дрожь. Поэты Серебряного века вроде бы следуют этой традиции. Помните начало пастернаковского Марбурга? «Я вздрагивал, я загорался и гас», говорит московский историк культуры Григорий Амелин.
На примере Серебряного века мы можем наблюдать одну забавную вещь. Я бы назвал ее симуляцией вдохновения. Поэт скрывает свою мастерскую, то есть как он долго и мучительно делал свои стихи. Пастернак и многие другие трудяги невероятные. Они, как примерные конторщики, каждое утро садятся за письменный стол. Каждое стихотворение продумывают и просчитывают как шахматную партию. Но в этом как бы неприлично признаваться. Им приходится скрывать свои трудовые доходы. Вы спросите, вдохновение это что? Спонтанные вещи или нет? Это экстатический порыв или вполне подконтрольная бухгалтерия ума? Я бы сказал так, и да, и нет. Никто не усомнится в том, что Пушкин отправляется в знаменитую деревню, чтобы придумать кучу гениальных текстов. Без всякого сомнения, он отправляется туда, чтобы в поэтическом уединении, по велению свыше, подарить миру болдинскую осень. Но почему? Было бы естественнее, если бы он там запил, я не знаю, загулял, впал в меланхолию. И как вдох немыслим без выдоха, так и нет вдохновения без самоотдачи. В случае с Пушкиным самоотдача феноменальной. Сам он говорил, что без постоянного труда нет ничего истинно великого.
Григорий, я позволю себе перейти на личность, на вашу личность. У вас репутация литературного скандалиста. Ваши статьи, как правило, вызывают скандалы. Ваши литературные скандалы продуманные или боговдохновенные?
Я не думаю, что и психология, и стратегия скандалиста как-то существенно должна отличаться от нормального писательского труженика.
Есть такое словосочетание «поэт от Бога», но, кажется, нет такого словосочетания «скандалист от Бога».
Есть выражение «брак по расчету», то почему не предположить «развод по вдохновению»?
звучит композиция «Inspiration» – «Вдохновение», как его понимает Азиза Мустафа Заде. Из первых рук, не в интерпретации психолога или историка культуры, а из уст актера. Правда, с актером Сергеем Юрским я беседовал сразу после длинной и трудной театральной репетиции.
Говорить о вдохновении, говорить о радостях ощущений на сцене или радостях поэтических вдохновений, или любых вдохновений, большой грех. Очень вредно для работы. Самый вредный автор для актеров, для чтения, это Фрейд. Я им увлекался одно время и знаю, какой вред ужасный он мне нанес. Не мне как личности. Как личности мне он очень интересен и все. А моей работе нанес вред. Умные люди говорят, что вдохновение актерское – это исчезновение или, по крайней мере, уменьшение количества эгоизма в человеке.
Вам доводилось играть по-французски перед французскими, перед бельгийскими зрителями. Французское вдохновение сродни русскому или оно иное?
Могу только сказать, что актерское вдохновение или inspiration, или inspiration, оно всегда связано ведь со зрителем. Минуты совместной работы, они очень осложнены для меня были во Франции или в Бельгии, именно тем, что это другой зритель. Они были, эти минуты. Это единственные секунды, когда у меня есть ощущение, что взаимопонимание возможно. Потому что в нормальной жизни, в ритме обычного общения, к моим 60 годам я пришел к выводу, что взаимопонимание абсолютно невозможно. А вот искусство, театр прежде всего, литература – это возможности пробуждения слуха, который умер, обострение зрения, которое ослабло, и понимание чужой боли, радости, юмора. И потому великая радость и для творящего, и для воспринимающего. Вдохновение есть взаимный акт.
Вы не только актер, но и режиссер. От других актеров на репетиции, в спектакле вы ждете труда или вдохновения?
Весь труд-то и есть вдохновение в этом деле. Потому что какой труд? Гимнастические движения – это вроде не моя забота, значит, произнесение текста и исполнение мизансцен. У человека неталантливого или невдохновенного это совершенно пустое занятие. Сел на стул. А этот сел на стул и так сказал текст, что все стало прозрачно. Но вы мне звоните вовремя. Я сейчас репетирую роль режиссера Хенрика Фоглера в пьесе Бергмана после репетиции. Это его автопортрет. Это его собственные мысли о театре в громадном количестве. 2 часа он говорит их зрителям. И поэтому я нахожусь в кругу этих мыслей Бергмана. И с ним, кстати, во многом соглашаюсь. И мой кумир, мой образец, мой маяк Михаил Чехов. Не знаю, известны ли Бергману, однако они тоже совпадают. И я нахожу много сходств. Это меня радует, удивляет. И между Чеховым и Бергманом, и между собой и Бергманом. Он очень много рассуждает. И, скажем, говорит такую фразу, он говорит в раздражении актрисе. «Я здесь для того, чтобы зафиксировать твое вдохновение, чтобы и зритель его воспринял как вдохновение». Вот вам формула Бергмана. Подписываюсь под ней, она мне очень нравится. Еще Бергман неожиданно говорит одно. «Я ненавижу спонтанность. Я ненавижу непредсказуемость. Я ненавижу размытость. Моя репетиция – это операция в операционном зале. Не психоаналитический сеанс для актера и режиссеров, а работа».
Сергей Юрьевич, признаюсь, что предложил принять вам участие в этой передаче, поскольку у вас в запасе есть еще одно, третье вдохновение, поэтическое. Вы пишете стихи, вы их публикуете. Мне кажется, что сама природа поэтического вдохновения – в отличие от актерского, глубоко личное, интимное.
Да, я таил.
Кажется, вы не всегда таили. Помню, лет 30 тому в филармоническом зале в моем городе, в Западной Украине, вы читали стихи Пастернака, а под занавес читали свои стихи.
30 лет назад. Это, наверное, был не я, сам Пастернак. Я вам прочту такое полушуточное стихотворение. Оно написано было в Брюсселе. Сейчас, одну секунду, я соберусь, просто переведу стрелки какие-то в мозгу. В такую ночь писать стихи и словословить мир подлунный, но из главы моей чугунной ничто не идет, окроме чепухи. Бессонница, подруга вдохновения, наматывай мне нервы на колки. Тяни, не больно, это пустяки. Костер мой гаснет, подложи поленья. Забываю. Да, вот видите, я и забываю даже стихи. Хотел вам на тему. Нет, не могу вспомнить сейчас, не могу. Я не собран, я после репетиции той самой пьесы, которую я вам рассказал. Могу вам прочесть свое стихотворение последнего года, год назад, написанное «Анталия» называется. Это в Турции написанное стихотворение. Сейчас я его прочту. «Когда я проснулся, верблюдов уже увели. Турецкие пляски заглохли, лишь мерно и глухо. Все бухал вдали барабан, нашу бухту покинули все корабли. На горы натянут туман и не ловит шумов осторожное ухо. Когда я поплыл в абсолютно спокойной воде, дрожа отражались далекого берега светы. Я плеском своим, нарушая морской беспредел, шестого десятка закончил роскошное, скучное лето. Когда я прошел мимо кактусов, пальм и агав, когда я расслышал, как громко трещали цикады, я тихо завыл, как собака, и мокро-соленую голову к небу подняв, сто раз прошептал: ну не надо, не надо, не надо.
Это тоже Юрский, но в роли цикад и жука-богомола. Коротко об истории этой роли. В 1995 году в московской студии «Свободы» я записал с актером пьесу «Любимцы господина Фабра» о французском энтомологе Фабре и его любимых насекомых. Уже после записи я попросил Юрского, на всякий случай, воспроизвести живые звуки сада. Впоследствии запись не пригодилась, хватило голосов живых насекомых, но в моем радиоархиве сохранилось. Я до сих пор помню, как работали за студийным стеклом челюсти и клешни вдохновенного жука-богомола, слегка напоминавшего актера Юрского. Оператор и художник Гурам Тугуши, которого я хочу вам представить, человек двух культур – русской и грузинской. Но выбрал он третье. В последние годы Гурам живет во Франции, в эльзасской деревне.
Чем меня поразила Грузия? Это каким-то удивительным природовдохновением во всем. Вот в свечении света, какой-то удивительной открытости людей. То есть вот природа вдохновения в людях, в песнопении. Россия – это какой-то невероятный, удивительный простор. Вот это ее такое боговдохновение. Когда я оказался здесь, во Франции, был первый год вот такой невероятной грусти. Я бы это назвал даже, наверное, это первый год такой моей тишины. Вот в этой тиши я нашел источник. Он меня поразил. Поразил тишиной вокруг и пейзажем, который я видел, Поленова. Вот буквально кусок Поленова. Я обомлел. Россия. Вот здесь. На вытянутой руке. В Альзасе, в глубине. Не может быть. Это боговдохновение. Дальше я увидел цифры. 1897. юбилей. Источнику 100, мне 50. Я принимаю решение делать праздник. Такой пурмарили, грузинское, вокруг этого источника. Я пригласил всех, кого я знаю вокруг. И я знаю, что праздник не может существовать для одного человека. Праздник существует для окружения, для всех. Вот я вижу этот день, день самой короткой ночи года. Вокруг источника возникнет стол, возникнут люди, возникнут свечи, возникнет песнопение грузинское, русское, французское.
Вынужден прервать нашу передачу «Время рекламных объявлений».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждое воскресенье в 20 часов, сразу после выпуска новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Тема «Вдохновение». Передача впервые прозвучала в эфире 21 февраля 1997 года.
Лондонского университета Дональд Рейфилд не только читает студентам лекции, но и переводит прозу и стихи. Переводит с русского, грузинского, французского. Я спросил доктора Рейфилда, что вдохновляет его в переводческой работе.
Если цинично говорить, то хороший гонорар, очень хорошее вдохновение, но есть другие причины. Вот, особенно, когда переводишь на английский язык с русского, будто бы эти два языка совершенно несовместимы. Чтобы что-то получилось, когда переводишь с русского на английский, нужно просто, чтобы чудо было. Так что это вдохновение для меня. А что касается с грузинского, у меня такое чувство, как будто я Иоанн Предтеча. Когда переводишь впервые на свой родной язык, то чувствуешь, что делаешь доброе дело. Если мне давали даже очень хорошие деньги, пожизненную пенсию, я ни за что не переводил бы ни Цветаеву, ни Пастернака. Потому что понятно, почему считать их великими поэтами. Ни за что не надо взяться за перевод, потому что разобьешься. Upon the brink of the wild stream he stood and dreamt a mighty dream. He gazed far off. Near him the spreading river poured by with flood abeam. Alone a flimsy skiff was treading. На берегу пустынных волн стоял он, дум велик полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко.
Звучал концерт Гайдна в интерпретации китайского музыканта Чо Лянь Линя. Мы с режиссером не случайно выбрали китайского музыканта, поскольку мой очередной собеседник, Илья Смирнов, китаист, переводчик китайской литературы. Я спросил его, отличается ли китайское поэтическое вдохновение от европейского.
Китайская поэзия – это редчайший, видимо, уникальный пример развития поэтической традиции, практически беспрерывной. Поэтому создалась такая очень концентрированная, насыщенная поэтическая среда, такой своеобразнейший бульон. Проще было облечь вдохновение, очень естественное и сиюминутное, в уже какие-то отлитые образы. Скорее, строка из великого стихотворения вызывала желание поэтического творчества, чем, собственно, переживание. Для того, чтобы как-то ухитриться писать свое имя, нужно было, с одной стороны, во всем последовать традиции и в чем-то минимальном от нее отличиться, чтобы просто твое имя выделилось из этой бесконечной череды ремесленников и просто умельцев писать стихи. С переводчиками китайской поэзии и вообще с любителями восточной поэзии всегда происходит в Европе одна очень понятная вещь. Нам нравится то, что нам понятно. А понятно нам в первую очередь пейзажная лирика, ночь, луна, поэт в лодке. Между тем, особенность китайской поэзии еще одна. В том, что великими стихами там считаются не только такие стихи. Главные китайские стихи, но они могут звучать, вот, например, в подстрочном переводе примерно вот так. «В срединной равнине все еще травят оленя. Я кисть свою брошу, боем займусь в колеснице. Крест-накрест затеешь, как планы мне не удадутся». «Порывы к борьбе в сердце еще живут». Это очень знаменитые стихи, открывающие одну из самых знаменитых антологий китайской поэзии. Здесь непонятно для стороннего взгляда ничего вообще. Непонятно без комментария практически ни одно слово. И китайцу современному, надо сказать, непонятно. Ну вот, к примеру, типичные китайские стихи, когда поводом к поэтическому вдохновению, я как бы сказал, что это поэтическое вдохновение второго порядка, служит не собственно пейзаж, а пейзаж, увиденный поэтом на картине художника. Но тут нужно иметь в виду, что и художник в Китае никогда не писал пейзаж с натуры. Как можно вот эту природу, нетронутую цивилизацией, прямо перенести на холст? Ее нужно было обдумать, как-то взвеситься, отнести с какими-то нормами, образцами живописи и только потом воплотить на живописном свитке. И вот так же действует поэт цикл стихотворений под названием «К разным картинам». «Горы безлюдны». Склоны в прозрачных лесах, возле подножья мрачный осенний туман, горная хижина в белых сквозит облаках, вдоль облаков к дому придет монах.
Илья, вы говорили об образе луны, об образе ночи, образе реки, но эти же образы можно встретить и в японской поэзии. Как, по-вашему, японское вдохновение отличается от китайского?
Думаю, что отличается. Есть общий, непременный совершенно арсенал поэтических средств, которые поэт обязан использовать. Как только он перестанет пользоваться некоторым набором примет, свойственных данному поэтическому жанру, он просто потеряет читателя. Это все равно, что в разговоре с вами я перейду сейчас на китайский язык, вы перестанете меня понимать. Но японская культура отличается тем, что предпочитает как раз все более естественное, так как китайская культура, это очень хорошо видно на китайской кухне, предпочитает, наоборот, максимально изменить вещь, ее природные свойства, китайской пище мясо по вкусу должно напоминать рыбу, а рыба – курицу. Вот нечто похожее происходит и в культуре.
Илья, вы грозились перейти в разговоре со мной на китайский. Не могли бы вы это сделать, прочесть что-нибудь по-китайски?
Я, кстати говоря, могу прочесть начало стихотворения, которое я цитировал, и о котором я сказал, что и китайцу непонятно, но без обширных комментариев, хотя то, что это стихи, он знает с детских лет. Вот примерно это так звучит. Чун Юань, Хуан Чжу Лу, Тхоу Би, Ши Чжун
Но вернемся к европейской поэзии, если еще определенней, к русской. Я хочу представить вам поэта Евгения Карасева. Сам я познакомился с ним в Москве в 96 году в отделе поэзии в журнале «Новый мир». Евгений живет в Твери. Когда-то был вором-карманником, у него 7 судимостей. 75 года законопослушный гражданин. Я позвонил ему из Праги и спросил о вдохновении – поэтическом и воровском.
Например, вор-карманник гордится хорошо сделанной кражей. Он хвастается своему приятелю, что украл, например, у фраера со скулы, то есть сложный кошелек был украден, в отличие, например, от кражи, сделанной тем же приятелем откуда-то сверху. То есть кража, совершенная филигранно, котируется на более высоком уровне и доставляет больше удовольствия. Вот я с малых лет занимался карманными кражами. Свой первый кошелек я украл, когда мне было 12 лет. Ну, тогда же я и написал и первые стихи. Вот я иногда задумываюсь, а как я примкнул к ворам? Что меня к ним толкнуло? Голод, холод, безотцовщина, если, например, то это же лихо хватило и моих сверстников, но они на эту дорожку не стали. А вот, мне кажется, попытка самоутверждения. А стихи — это тоже попытка самоутверждения. Я писал такие опасные стихи, что за них мне могли бы еще лет 5 впаять. То есть столько же, сколько за карманную кражу. Поэтому я испытывал страх при написании стихов. Такой же, как и страх, который испытывает карманник, боясь быть пойманным с поличным.
Какой кражей вы больше всего гордитесь или, по крайней мере, гордились?
Ну, таких краж, конечно, немало. У меня одна была очень сложная кража. Можно сказать, из двойных штанов у одного фраера, как тогда называли эту публику, в 13-м маршруте в Москве. Он ходил где-то там от Неглинной туда, к Трубной площади, к Мариной роще. Вот в этом троллейбусе расстегнул штаны одни. У мужика оказались там вторые. Пришлось расстегивать и вторые. И только в этих вторых там очко, задний карман был. Одет был плотно человек. И из того кармана я похитил, но по тем временам это были, наверное, приличные деньги, 1200 рублей.
Евгений, а какими стихами вы больше всего гордитесь?
«Поверка» у меня хорошее стихотворение, оно мне нравится. Потом стихотворение, которое понравилось Солженицыну, сказ про Ивана.
Может быть, вы прочтете что-нибудь?
«Поверка». В бараке лагерном, тесном, с окошками затянутыми и испариной, умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием: «Готов, гусь». Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным поверял полтора Ивана. Надзиратель, детина рыжий, такому пахать и пахать. Бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать. С генерала стянули рогожу рваную. Дубак дубаком, и тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух. И снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге. Хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря. И дальше пошла подвода. Все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании.
В эфире «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Природа вдохновения». Звучало танго Пиаццоллы, как мне кажется, с легким криминальным привкусом. Еще один поворот темы вдохновения – болезнь и вдохновение. У швейцарской писательницы Ирены Брежной, родом она из Словакии, но пишет по-немецки, есть такой роман «Псори мон амур». «Псориаз – моя любовь».
Я работала психологом, исследовала псориаз. И в этом романе, который я написала, я не вдохновляюсь чешуями, а просто то, что чешуи, они находятся на коже, значит, на органе, который нас отделяет от мира, с которым мы коммуницируем. И вот я вдохновляюсь тем, что эти чешуи, к чему они ведут человека. Я ведь встретила псориатиков, которые очень научно относятся к своей коже, которые исследуют свои чешуи и спрашивают себя, ну почему? Это ведь болезнь непредсказуемая, когда она приходит и уходит. И это побуждает к интеллектуальному самопознанию. Один видит в нем, что это происходит, потому что мы живем в экологически нечистом мире. Другой думает, что это выброшено чувство. Конечно, болезнь – это есть партнер, можно с ним общаться, можно его проклинать, можно вдохновляться. Но это для меня становится даже метафорой, улиткой, так сказать, домиком улитки, это или метафора одиночества. Мне очень важно, что там присутствует любовь. Это ведь орган, кожа, которым мы сближаемся с другими. Это обязательно, там должна быть эротика. И она получается естественно. Это не какое-то там извращение, что там чешуя и эротика. Потому что этот псориатик очень страстно занимается своей кожей. Он как будто тоже думает, что это какие-то сигналы из иных планет. Или он превращается в революционера, который что-то делает для своего класса псориатиков. Я бы так сказала, псориаз – это место для литературы. Ну, как для русских ГУЛАГ – место для литературы, но так для меня, живя в Швейцарии, псориаз. Моя тема – гетто. Я, конечно, эмигрантка, и я симпатизирую со всеми маленькими народиками в больших империях. И псориатик, и маленький народ – и карибские рабочие во Франции, о которых я писала, это есть народ.
Получается, что для вас осязание куда важнее, чем, например, обоняние или зрение в вашем творчестве?
Если можно вообще сказать, что существует так называемая женская литература, там есть тело. Я думаю, что женщина пишет очень много своим телом.
Любовное вдохновение по Монтеверди. Допустим, Ирена Брежна права, и писательницы пишут телом. Ну, а как творят женщины-математики? Какое вдохновение движет ими? Говорит новосибирский, в прошлом новосибирский, ныне цюрихский математик Анна Шайденко.
Я довольно рано поняла, кем я буду. А именно в начале 6 класса мы начали изучать геометрию, обычный учебник геометрии для 6 класса. И это было для меня такое открытие, почти шокирующее. Вот красота мысли. Так что, может быть, математика – это именно такая область, в которой такие два фундаментальнейших понятия, как красота и истина, совершенно естественным, неразрывным образом соединяются. Ну, а теперь, когда я уже занимаюсь ею все время, Я знаю, что действительно красота – это просто очень важный критерий. Если чувствуешь, что как-то это все неуклюже, некрасиво, это точный признак того, что надо еще поискать, и только когда вдруг вот есть это ощущение, что «ах, как красиво», вот тут можно считать, что действительно цель достигнута.
Как часто вы испытываете вот то самое чувство, которое принято называть вдохновением?
Без этого просто невозможно заниматься. Для этого состояния не нужно ничего искусственного, никаким искусственным образом его не надо вызывать. Просто если действительно предмет исследования найден правильно, с самого начала просто вызывает восхищение сам вопрос, то уже вдохновение в нем заключено, он сам вызывает вдохновение.
Вы сказали, что открыли красоту математики, геометрии еще в 6 классе, в отрочестве, в юности. Вы чаще испытывали вдохновение, чем сейчас, когда стали зрелым математиком?
Мне кажется, нет. Чем дальше я углубляюсь в эти занятия, тем прекраснее и прекраснее это становится. Пока, слава богу, это не исчезает. Просто если вдохновение исчезнет, то я перестану быть математиком, я перестану этим заниматься. Теорема не может быть отчасти верна. Она либо верна, либо неверна. И поэтому, когда занимаешься математикой, то это постоянная смена взлетов и падений. Буквально так, когда вдруг в какой-то момент кажется, что наконец-то нашла нужную идею, то ни с чем не сравнимое ощущение, попросту говоря, ах, все-таки я гений. А потом вдруг обнаруживаешь какой-то прокол в доказательстве, какую-то ошибку, и тогда совершенно ясно чувствуешь, что да нет же, я полнейшее ничтожество. Мне кажется, что механизм вдохновения, он один и тот же во всем. Это может быть одна из таких фундаментальных моих идей, мое убеждение, что одни и те же механизмы двигают всеми нами, и учеными, и поэтами, и музыкантами. Движущая сила – это восхищение.
Музыка синтезаторов, вдохновленных Мусоргским. Вернемся все же, хоть и по касательной, к коню Пегасу, крылатому символу вдохновения. Московская дрессировщица Наталья Дурова работала с разными животными.
У меня работа живая. У нее есть лапы, хвосты, а главное, говорящие глаза. И вот когда мне, дрессировщику, удается убрать в этих глазах отчаяние, боль, страх и привить доверие к человеку, вот это апогей, вдохновение, а иногда вдруг вы задумались во время работы своей живой, и тогда может быть произойти несчастье. Потому что дрессировщик всегда должен быть на вы с животным и иметь шоферское зрение.
В этой передаче очень часто звучит слово «бога вдохновения». Есть ли вдохновение у животных?
Бесспорно, бесспорно. И оно иногда зависит даже от погоды. Вдруг повеяло весной. Или солнечный день. Счастлив человек, счастливо его животное.
Как вы замечаете вдохновение животного? По мановению хвоста, удару лапы или оскалу клыков?
У каждого животного есть выражение. Глаз грустный, собака опустила уши, спряталась. Это не вдохновение, это страх.
Вы работали со слонами, с обезьянами, с попугаями, с бегемотами. Отличается ли вдохновение, скажем, бегемота от вдохновения обезьяны?
Отличается. У бегемота есть особенность. Вот у меня сейчас 2 бегемота в трупе. Один карликовый по имени Капелька, Каппи. Она прилетела к нам из Швейцарии. А второго подарили в Калининграде. 21-й ребенок в семье. И такое радостное у него выражение, я не могу сказать морда, выражение лица, что вы тоже рассмеетесь.
Наталья Юрьевна, можно ли ваших питомцев, ваших зверей назвать боговдохновенными?
Да, можно. И знаете от чего? Они верят. Верят в человека. Что он никогда не принесет им беды.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. У нас осталось около минуты. Я оставляю вас наедине с запечатленным ангелом Родиона Щедрина.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно, да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов, мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, который начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающая собрание. Потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи, может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и Московские новости, и я уж не говорю о Коммерсанте, не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семибанкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди, и никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей. Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».